от сердца. Правда в искусстве, от стихийного порыва, который ничем, кроме как откровением, не дается. Он был великий святой от театра и унес тайну своей святости с собой, потому что никогда уже не позвонить ему и не сказать: «Можно я к вам приду, Михаил Михайлович? Обсудим новый проект». Но самое важное, в созданном им образе последнего великого актера-интеллектуала XX века на самом деле не было ничего от рационального, схематического. Он жил во власти интуиций. Он сам был дитя интуиции и настроения, и таким навсегда останется в нашей памяти.
Твой Новый год по темно-синей волне средь шума городского плывет в тоске необъяснимой, как будто жизнь начнется снова, как будто будут свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево.
Тайная история гениев. Авторская программа Дмитрия Минченко.
Голос России. Ереван. Голос.
Амена сирвас. Амена хамаич ев спас вас. Стас Михайлова, Миайн Мек, Шекер Хамергов, Майси Чорси, Жама Таснинин, Карен Демерчан, Марза Хамергаин Амалиру. Стас Михайлова, Ереванум, Нож, Живой, Хамергаин Зелагров. Տեղեկատու հեռախոս 56 56 97. Գլխավոր գործընկեր Արմավիա.
Ապրիլի 1-ից մայիսի 15-ը մասնակցի գետի օրվա միջոցառումներին տնկելով քո ծառը քո երկրում։ Ուղարկիր SMS 1059 կարճ համարին նշելով քո կամ այն մարդու անունազգանն ու ցանկանում ես նվիրել անվանական ծառ։ Իսկ թե որտեղ է տնկվել քո ծառը, կարող ես իմանալ այցելելով sunchild.am կայքեր։
Ինֆորմացիոն հովանավոր Գոլոս Ռասիի Երևան FM 106.
Голос России, Ереван. Գովազդի տեղադրման համար զանգահարեք 53 80 87.
часов в Москве.
Голос России. Новости.
В студии с выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. Управление аэропортом Домодедово иностранными компаниями недопустимо с точки зрения безопасности страны. К такому выводу пришла Генпрокуратура России. По поручению президента Дмитрия Медведева она провела проверку стратегического транспортного узла и выявила серьезные нарушения. В частности, выяснилось, что им руководят иностранные фирмы, зарегистрированные в офшорных зонах. Из-за этого трудно определить, кто истинный владелец, и контролировать законность его действий. Генпрокуратура передала в Минтранс предложение по разработке закона, который запрещает иностранным компаниям руководить стратегически важными транспортными предприятиями. Судно с сотнями мигрантов на борту терпит бедствие в Мальтийских водах в 40 милях от итальянского острова Лампедуза. Сигнал бедствия беженцы подали по спутниковому телефону. Хотя судно находится в Мальтийских водах, итальянские спасатели службы приведены в состояние готовности. Однако метеорологи предупреждают о возможном ухудшении погодных условий. За последние сутки на остров прибыли около 1000 беженцев из Ливии. Специалисты считают, что это стало результатом начала бомбардировок территории страны итальянских самолетами. Ранее Лампедуза уже приняла несколько тысяч тунисских беженцев, часть которых при содействии самого Туниса уже удалось отправить на родину. Ущерб от обрушившегося на южные штаты США торнадо оценивается в $5 миллиардов. Речь идет и о выплатах за возмещение ущерба страхового имущества. Согласно предварительным подсчетам, только число разрушенных зданий достигает уже 10 тысяч. Штормовой циклон охватил весь юг США. Наибольшее количество погибших в штате Алабама. Там стихия унесла жизни более 200 человек. В этом штате без электричества по-прежнему остаются 500 тысяч до миллиона жителей. Президент России Дмитрий Медведев накануне выразил соболезнования семьям погибших и предложил США помощь в ликвидации последствий стихии. Переговоры Москвы и Тбилиси по вступлению нашей страны в ВТО пройдут в конце мая. Они состоятся в Швейцарии. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Грузии. По его словам, договоренность об этом была достигнута на втором раунде российско-грузинских переговоров, который прошел накануне в Женеве. На этой встрече были также затронуты вопросы позиции Грузии по вступлению России во Всемирную торговую организацию. Другие детали, согласно договоренности сторон, пока не разглашаются. Добавлю также, что Россия ведет переговоры по присоединению к ВТО уже 2018 год. Президент Йемена Али Абдалла Салех, как ожидается, подпишет сегодня план внутриполитического урегулирования в стране, предложенный Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. Он предусматривает отставку Салеха в обмен на его неприкосновенность в течение 30 дней после формирования правительства национального единства. Оппозиция, в свою очередь, должна прекратить все акции протеста. Накануне в столице Йемена Сани прошли многотысячные демонстрации сторонников и противников президента. Последние вновь требовали немедленного ухода Салеха, который правит страной уже более 30 лет и отвергает инициативу Совета арабских монархий. Напомню, что она объединяет Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию. Таиланд и Камбоджа возобновили обоюдный обстрел на границе сразу после того, как на этой неделе была достигнута договоренность о прекращении огня. За 9 дней военного противостояния погибли 16 человек. Территориальный конфликт между двумя странами, который продолжается более 60 лет, обострился после признания ЮНЕСКО в 2008 году храма Приар-Вихиар камбоджийским объектом мирового наследия. Таиланд оспаривает это решение. Тысячи жителей Тайваня вышли на улицы в знак протеста против строительства АЭС из-за опасений, что может повториться история с Фукусимой. Демонстранты в Тайбе и других городах требовали остановить строительство четвертой на острове АЭС, запуск которой намечен уже на следующий год. В руках протестующие несли подсолнухи, которые символизируют приверженность возобновляемым источникам энергии. Без виз в ЕС смогут ездить только владельцы биометрических паспортов. Действие безвизового режима между Россией и странами Евросоюза будет распространяться только на обладателей паспортов нового образца. Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов. По его словам, россиянам лучше уже сейчас отказаться от получения международного документа старого образца. Ранее премьер Владимир Путин подтвердил готовность России к отмене виз с Евросоюзом. По его словам, отмена виз могла бы стать отправной точкой для запуска процесса реальной интеграции России и ЕС. Сергей Собянин поженил сегодня 5 пар молодых москвичей. И мэр столицы вручил молодоженам первый семейный документ, свидетельство о заключении брака. В канун праздника «Красная горка» в Москве сочетаются браком более 2000 пар. В нынешнем году «Красная горка» выпала на 1 мая и по традиции...
Голос России. Новости.
И о погоде. Сегодня в Ташкенте и Самарканде ясно и без осадков, и до 27 тепла. В Ереване ожидается небольшой дождь, возможно, гроза. И до плюс 19. В Тбилиси плюс 24, там тоже пройдут дожди. В Грозном сегодня ясно и без осадков плюс 21, а на Байконуре плюс 22 градуса. В Москве сегодня воздух прогреется до 20 тепла, возможен дождь с грозой. Карина Минина, «Голос России».
«Голос России». Новости спорта.
В студии с новостями спорта Анна Чернавкина. Здравствуйте. Руководство петербургского «Зенита» подписало контракт с немецкой «Баварией» на проведение товарищеского матча 18 мая на стадионе «Петровский», сообщает «Спортэкспресс». 14 мая мюнхенцы проведут последний поединок Бундеслиги против Штутгарта. 16 мая сыграют с командой своих болельщиков, а на следующий день отправятся в северную столицу. Ожидается, что во встрече с «Зенитом» на поле выйдет основной состав «Баварии». Напомним, что в последний раз клубы встречались между собой в полуфинале Кубка УЕФА сезона 2007-2008, и тогда матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 4-0 в пользу «Зенита». Руководство английского «Челси» приняло решение не расставаться с нападающим Дидье Драгба в летнее трансферное окно. Недавно агент его арийца Тьерно Саиди встретился с исполнительным директором «Аристократов» Роном Гурлеем, и в ходе состоявшейся беседы было решено, что Дидье еще может принести пользу команде. Вокруг возможного ухода Дидье Драгба было сказано много всего. Однако сейчас это не имеет значения. Он останется в клубе и сам знает об этом очень хорошо, отметил Сейди. Ранее сообщалось, что Драгба может покинуть лондонский клуб, будучи недовольным редким попаданием в стартовый состав команды из-за покупки Фернандо Торреса. Руководство омского «Авангарда» приняло решение не продлевать заканчивающийся 30 апреля контракт с главным тренером команды Райма Суманином, сообщает «Спортэкспресс». Согласно достигнутым договоренностям между руководством клуба и наставником, было принято решение не продлевать соглашение с финским специалистом, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Авангарда». Два нападающих сборной Словакии в этом межсезоне могут сменить клубы. Нападающий Марсел Госса может перейти из казанского Акбарса в подмосковный Атлант. В услугах же Томаша Суровы, ставшего свободным агентом, заинтересован ЦСКА, который возглавил бывший наставник Суровы в рижском «Динамо» Юлиус Шуплер. В Национальной хоккейной лиге были сыграны еще два матча четвертьфинальной серии розыгрыша Кубка Стэнли. Сан-Хосе в овертайме взял верх над Детройтом 2-1. В составе «Красных крыльев» результативную передачу сделал Павел Дацук, ставший третьей звездой встречи. Вашингтон на своей площадке уступил Тампа-Бэй 2-4. В составе «Хозяев» отличился Александр Семин. Счет в обеих сериях стал 1-0 в пользу, соответственно, Сан-Хосе и Тампа-Бэй. Это были новости спорта. С ними вас знакомила Анна Чернавкина.
Система оборонного госзаказа в России нуждается в совершенствовании. Ядерный кризис в Японии не вызовет дефицита рыбы и морепродуктов в России, уверяют эксперты. Экспортная пошлина на бензин из России вырастет на 44%. Подробнее об этих и других событиях в ближайшие 20 минут. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте.
Голос России.
Система оборонного госзаказа в России нуждается в совершенствовании. Такое заявление сделал премьер-министр Владимир Путин в ходе беседы с представителями профсоюзов Научно-исследовательского института физических измерений в Пензе. Премьер также прокомментировал возможность создания специального министерства, которое могло бы стать единым госзаказчиком для оборонного комплекса. Не уверен, что нужно обязательно создавать министерство, но то, что нужно подумать о совершенствовании системы заказа как таковой, это точно, заявил глава российского правительства. Путин также подчеркнул, что в первую очередь российские вооруженные силы через свой генштаб должны обозначить потребности в технике, а уже затем можно приступать к процедуре госзаказа. В ходе беседы зашел разговор и об экспортных контрактах на российскую военную технику. В частности, премьер признал, что критика российских образцов вооружения, звучащая со стороны представителей вооруженных сил, вредит контрактам на поставки отечественной техники за границу.
Это связано с такой жесткой полемикой, которая идет между заказчиком, Министерством обороны, и производителями в различных отраслях производства боевой техники. Я же все это организовывал, эту полемику, потому что только, кстати говоря, в условиях этой полемики можно понять, кто там прав, кто виноват. Но это делается таком, в полемическом задоре. Наносят вред реально. Потому что техника, о которой мы говорим, она вполне конкурентоспособна. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что нашим вооруженным силам нужно работать на опережение. Они требуют еще лучшую технику. Ту даже, которую, может быть, у потенциального противника пока нет в помине. Но это другой вопрос. Это совсем не значит, что имеющиеся и выпускаемые неконкурентоспособны на мировых рынках. И они допускают ошибку. Они знают об этом, им об этом уже сказано. Они приносят извинения.
Говоря о возможности возвращения отсрочек от службы в армии специалистам ракетно-космической отрасли, Владимир Путин указал на текущие сложности с набором в армию, которые связаны с демографическими факторами. В то же время глава правительства одобрительно отозвался от призыва по профилю, сославшись, что выпускника с ракетостроительной специальностью лучше отправлять в ракетно-космические войска, а не в пехоту. К другим темам. Жителям России не стоит опасаться, что на российский рынок может попасть загрязненная радиацией рыба или морепродукты из Японии, заверяет главный ветеринарный врач России Николай Власов. По его словам, такие риски исключены, поскольку даже усиленные проверки не показывают повышенного содержания радионуклидов в этой продукции. Он напомнил, что России был введен запрет на поставку рыбы с ряда японских предприятий, а также усилен мониторинг всей импортируемой морепродукции, независимо от того, в какой стране она произведена.
Мы блокировали ближайшие регионы к реактору к самому. У нас на сегодня закрыты префектуры Мияги, Аомори, Ивате, Фукусима, Чиба, Ямагата, Ибараки и Ниигата. И вот в этих вот префектурах было 242 из почти 550 японских предприятий, которые поставляют продукцию животного происхождения, в основном рыбу и морепродукты, в Россию. То есть они закрыты.
Кроме того, в дальневосточном регионе России проводится активный мониторинг, поступающий на российский рынок продукции. Также с марта этого года взято более 3000 проб рыбы, обитающей в прибрежных водах. Они не выявили следов радиации. При этом используются высокоточные методы проверки, то есть улавливаются даже те дозы радиации, которые в тысячу раз ниже установленных норм, продолжает Николай Власов.
И поэтому, если будет ситуация меняться к худшему, пока это касается рыбы, морепродуктов, то мы заметим это намного раньше, чем показатели содержания радионуклидов достигнут санитарного максимума допустимого. Те, кто покупает продукты, где положено по всей стране, могут есть их совершенно спокойно.
Главный ветврач страны отметил, что не стоит опасаться возникновения дефицита рыбы и морепродуктов в России. Япония не является крупным поставщиком такой продукции, в отличие от таких стран, как Вьетнам, Норвегия и Китай.
Голос России. Радио большой страны.
Экспортная пошлина на бензин из России с 1 мая вырастет на 44% до $408 за тонну. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Владимир Путин. Ранее замминистра энергетики Сергей Кудряшов заявил, что российские нефтяные компании в мае прекратят экспорт бензина. Перевод потока экспортного бензина на внутренний рынок – это временная мера, отметила в интервью «Голосу России» директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Последние дни страну охватила легкая паника. Все говорят про бензиновый кризис из Алтайского края. Он стремительно распространился по нескольким регионам России. Я думаю, что страхи во многом преувеличены. И, конечно, я сильно сомневаюсь, что в Москве 92-й бензин будет торговаться по талонам. Хотя мы видим, что ряд независимых заправщиков усиленно панику нагнетают. Но, с другой стороны, я думаю, что можно принять достаточно оперативные меры и эту ситуацию разрулить. Вот эта идея сокращения экспорта сырой нефти, сокращения экспорта нефтепродуктов в пользу внутреннего рынка – это одна из тех мер, которые правительство предпринимает для того, чтобы ситуацию нормализовать. Я думаю, что правительство снизит остроту вот такими мерами ручного управления.
Одной из основных причин временного дефицита бензина в России в правительстве называют неготовность независимых трейдеров к работе с электронным терминалом на бирже. Оказывается, бензина нет в основном на автозаправочных станциях независимых игроков топливного рынка. В сетях же крупных нефтяных компаний подобная проблема почти отсутствует. В связи с этим в ближайшие дни, несмотря на майские праздники, будет организовано обучение нефтетрейдеров работе на бирже. Одновременно будут увеличены запасы топлива на нефтебазах, а Федеральная антимонопольная служба уже заявила, что проведет новую проверку нефтяных компаний. Forbes обновил рейтинг крупнейших публичных компаний мира. Согласно новым данным, в 2010 году «Газпром» занял третье место по показателю чистой прибыли. По сумме остальных главных показателей, объему продаж, активам и капитализации, крупнейшая российская газовая компания поднялась на одну позицию, заняв 15-е место. Эксперты считают, что в следующем году позиции «Газпрома» могут укрепиться еще больше, рассказывает Марианна Жерельева.
Чистая прибыль российского холдинга в прошлом году превысила 25,5 миллиарда долларов. По этому показателю в топ-3 «Газпром» обгоняет только другая нефтегазовая компания ExxonMobil с более чем 30 миллиардами долларов. Лидер рейтинга – пищевой гигант «Нестле» с почти 37 миллиардами долларов. Успешная динамика по всем основным проектам, договоренности по Северному и Южному потокам в Европе, по Алтайскому газопроводу «СКНР», а также благоприятная рыночная конъюнктура – два главных двигателя столь высоких достижений «Газпрома», считают аналитики. Закрепление на рынке США еще более усилит позиции холдинга, говорит начальник аналитического отдела компании nettrader.ru Богдан Зварич.
«Газпром» набирает, в принципе, по полной программе со всех проектов, с которыми он работает, поэтому сказать сложно, из-за каких конкретно проектов он вышел на место. Я думаю, что «Газпрому», конечно же, выгоднее развивать оба направления, и поставка газа в США вполне возможно, что у «Газпрома» удастся выйти на этот рынок, да, и достаточно активно на нем присутствовать. Если это случится, то «Газпром», конечно же, получит определенные преимущества. Но и Европа, от Европы, конечно же, «Газпром» не откажется. Я думаю, что поставки в Европу вполне возможно будут даже выше текущих показателей.
Североафриканский кризис, в частности ситуация в Ливии, уже привели к двукратному росту поставок российского газа в Италию. При этом в мае заканчивается строительство морской части Северного потока. И газ с одного из крупнейших мировых месторождений Ямальского пойдет по его трубам уже в ноябре. Если добавить к этому продолжающийся рост цен на углеводороды, то перспективы российской компании выглядят более чем уверенно, подчеркивает Богдан Зварич.
Потребление газа будет продолжать расти. расти. При этом, если мы посмотрим на европейский рынок, здесь все продолжает расти цены, и, соответственно, выручка «Газпрома» продолжит расти в дальнейшем. Я не ожидаю изменений этой тенденции в 2012 году. Если мы не получим вторую волну кризиса в мировой экономике, то я думаю, что «Газпром» продолжит укреплять свои позиции в этом списке и, возможно, даже выйдет на второе место.
Существенный вклад в прирост чистой прибыли холдинга внесет ситуация на внутреннем рынке, отмечает начальник аналитического отдела компании «Универкапитал» Дмитрий Александров.
Если касаться внутреннего рынка, то здесь все у «Газпрома» наиболее благоприятные перспективы, поскольку есть четко видная гарантия роста внутренних цен. Примерно можно их оценивать там, в 15% увеличения ежегодно. При этом нет угрозы резкого снижения объемов продаж.
Меня оптимистично в отношении фактора внутреннего рынка настроен Богдан Зварич.
Если говорить про внутренний рынок, то здесь достаточно важным фактором является либерализация цен, повышение внутренних цен на нефть. В частности, организация газовой биржи, безусловно, дадут мне некий импульс к росту показателей «Газпрома», а именно к росту выручки, получаемой с внутреннего рынка. Однако стоит отметить, что, наверное, пока внутренний рынок играет здесь достаточно маленькую роль.
Всего в топ-200 общего рейтинга Forbes вошли 26 российских компаний. Среди них «Лукойл» занял 71 место, «Роснефть» 77 и на 163 месте расположилась компания ТНК «БП». Марьяна Ожерелева, Полина Черница, «Голос России».
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
14:18 московское время. Русская служба «Голоса России» продолжает рассказывать о самых заметных событиях в России и за рубежом. Президент России Дмитрий Медведев считает необходимым обеспечить оптимальные условия для работы интернетом. Задача президента заключается в том, чтобы принимать правильные решения в области регулирования общественных отношений, к которым относится и интернет, заявил глава государства на встрече с представителями интернет-сообщества. При этом Медведев подчеркнул, что речь не идет о наложении каких-либо запретов на эту сферу.
Интернет настолько специфическая среда, что как только начинают говорить о ее регулировании, сразу же возникает ощущение, что это государство свою лапу хочет наложить и создать такие условия, которых нет почти нигде, кроме очень таких специфических стран. И поэтому любое регулирование всегда сопровождается довольно серьезным обсуждением. Вот я хотел бы поговорить и, конечно, об ответственности за информацию, которая размещается в интернете, поговорить по той тематике, которая мне представляется исключительно важной и очень сложной. Я начал обсуждать это с коллегами по цеху начальников, я имею в виду авторские права.
Между тем стало известно, что интернет-сайты будут регистрироваться как СМИ исключительно добровольно. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике и связи Сергей Железняк. Заявление сделано не случайно. Сейчас идут активные разговоры о возможном введении государственной цензуры в Рунете. Формальным поводом к ним послужило то, что в феврале этого года Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий сайтам становиться СМИ. В этом безобидном, в общем-то, факте правозащитники увидели намерение государства контролировать интернет-рубежи. А весной этого года, после массированных кибератак на площадку популярного блогерского комьюнити Life Journal и сайт «Новой газеты», тема контроля государства над сетью превратилась в главный правозащитный тренд. В отличие от правозащитников, известные деятели Рунета не видят в законопроекте ничего угрожающего свободе слова. Регистрация электронных ресурсов как СМИ даст им гораздо больше возможностей ссылаться на разные источники и журналистские материалы и делать при этом собственный рерайтинг, сказал «Голосу России» российский IT-эксперт и медиа-менеджер Михаил Занинашвили. По его мнению, добровольное решение сайтов стать СМИ – позитивная тенденция, а все разговоры о цензуре в Рунете, по его мнению, миф.
Каждый раз все напрягаются, что вот будет интернет контролироваться, но интернет контролировать на самом деле невозможно. Но, скажем так, даже китайская схема, я боюсь, что у нас в стране мало возможно, в силу того, что у нас достаточно активное население, оно всегда найдет замечательные способы, как уйти от этого контроля.
В качестве примера эксперт приводит Китай, где, как известно, блокируется мировой поисковый сервер Google. Об этом много говорят и пишут, но при этом почему-то никто не обращает внимания, что для выхода на Google можно воспользоваться VPN, виртуальной частной сетью, которая позволяет обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх интернета и получать то же самое, минуя китайских провайдеров, говорит Михаил Занинашвили. Поэтому, чтобы сделать интернет не свободным, властям нужно будет приложить огромные усилия, потратить большие объемы финансовых средств, а главное, это абсолютно бессмысленно и практически невозможно, уверен эксперт.
Голос России. Радио большой страны.
К Международной космической станции накануне вечером успешно пристыковался российский грузовой корабль «Прогресс». Он доставил на орбиту более 2,5 тонн различных грузов, а также новый отряд так называемых биотуристов. Это мухи, дрозофилы, бактерии и грибы, которые необходимы для научных экспериментов. Между тем, запуск космического челнока «Индевор», который должен был состояться накануне, перенесен из-за технических неполадок. Возникли проблемы с обогревателями одной из вспомогательных силовых установок, питающих гидравлическую систему корабля. Сейчас эксперты устраняют неисправности. Предполагается, что уже сегодня к вечеру специалисты смогут проверить блок и примут решение о его замене или устранении короткого замыкания. А по возвращению из космоса «Эндевор» отправится в музей. С подробностями Максим Измайлов.
Программа Space Shuttle, начавшаяся в далеком 1979 году, была одной из самых смелых по покорению космоса. Идея создать такой корабль, который выходит на орбиту при помощи отделяемых двигателей, а возвращается обратно как самолет, взволновала американских ученых. Но сейчас она закрывается. Создатели кораблей не учли несколько факторов. Планировалось, что челноки будут совершать по 100 рейсов каждый. Но стоимость полетов оказалась гораздо выше, чем было задумано, и число запусков пришлось существенно сократить. Во-вторых, с начала проектирования челноков была свернута программа разработки кораблей одноразового использования. Возобновили ее только после катастрофы Челленджера в 1986 году. Однако главная причина остановки запусков шаттлов заключается в том, что они морально устарели, говорит авиационный инженер, историк авиации Николай Якубович.
Те идеи, которые были заложены в нем еще в 70-е годы, не принесли того положительного эффекта, на который рассчитывали в Соединенных Штатах. По этой причине полеты стали очень редкими в космос, дорогими. А поскольку задел был сделан, то его использовали на полную катушку. Казалось, что это даст определенный повод и толчок для дальнейшего развития пилотируемых полетов, но этого не произошло. И сейчас во всем мире специалисты ищут пути создания более эффективных космических аппаратов, но, скорее всего, они будут уже одноразовыми. Есть надежда, что и получится и многоразовыми, но с использованием уже иных технических решений.
Пока же единственными аппаратами, совершающими полет к Международной космической станции, будут российские пилотируемые корабли «Союз». Россия и США уже подписали договор о взаимном сотрудничестве до 2016 года. Такой поворот событий вполне оправдан, ведь главное для МКС – непрерывная частота полетов, говорит Николай Якубович.
Аналогов нашим «Союзам» в мире не существует. Поэтому можно рассчитывать только на это. А как технически? Ну, как летали, так и будут летать. Скорее всего, это будет так и продолжаться.
«Союзы», согласно российско-американскому соглашению, будут доставлять на МКС ограниченное количество грузов. Международная космическая станция – исследовательский комплекс, и на него привозят в основном научное оборудование. Последний, 25-й полет «Эндевора» – не исключение. На борту челнока – альфа-спектрометр, с помощью которого ученые надеются постичь одну из тайн происхождения Вселенной. Исследованиям подвергнутся элементарные частицы космических лучей. Кроме того, аппарат поможет в поисках антиматерии, темной материи и странной материи. И, как говорят специалисты, это только часть программы. Романтика открытия неизведанного окутывает все, что связано с космосом. Разработка спейс-шаттлов исключением не стала. Создатели называли челноки в честь судов известных мореплавателей и первооткрывателей. «Эндевор» носит имя корабля Джеймса Кука, во время плавания на котором удалось установить точное расстояние от Земли до Солнца. Теперь же шаттл уходит на покой. После полета он будет размещен в Калифорнийском научном центре в Лос-Анджелесе, а небольшие частички обшивки отправят в обычные американские школы и университеты. Максим Измайлов, «Голос России».
В Москве открывается сезон аттракционов. Большая часть городских сооружений получили специальное разрешение на эксплуатацию. Программу развлечений подготовили во многих столичных парках. С ней ознакомилась моя коллега Марианна Ожерельева.
Прокат велосипедов, электросамокатов, роликов, возможность покататься на колесе обозрения, лодках и катамаранах. В столице дан старт развлечениям разного направления для всех возрастов. Взрослые смогут еще раз окунуться в детство, а дети опробовать новые площадки для игр в бадминтон, теннис, волейбол, баскетбол и другие. Посетители ожидают множество сюрпризов и подарков. Например, в Сокольниках представят итальянские аттракционы, а в Измайловском посетители смогут покататься на специальном пароходике, а также спеть и станцевать на новой сцене. Бесплатно покататься на детских аттракционах смогут малыши, которые придут в Перовский парк культуры и отдыха. На ВВЦ состоится официальное открытие роллер-сезона. В интервью радиостанции «Голос России» заместитель руководителя департамента досуговых и спортивных программ ВВЦ Светлана Рамазанова заявила, что для посетителей разработана впечатляющая программа услуг и развлечений.
Здесь есть все, от просто велосипедов до экзотического аквазорбинга. Вы можете прийти со своими роликами, велосипедами, так и взять их в прокат. 2 мая на ОВЦ состоится официально открытый роллер-сезон 2011 года. Можно посмотреть на эффектные прыжки с трамплина. Будут мастера различной подготовки, а также будет розыгрыш комплектов призов. Самое главное, после соревнований участники постараются поставить мировой рекорд, устроив самый длинный паровозик из роллеров. Приглашаем всех принять участие.
Директора парков не забыли и о главной дате нашей страны – 9 мая. В этот день в парках развлечений часть мероприятий будет посвящена 66-летию победы в Великой Отечественной войне. В интервью радиостанции «Голос России» Светлана Рамазанова рассказала также о том, что будет на ВВЦ в этот день.
Будут развернуты полевые кухни, прозвучат авторские песни, состоится программа с участием самодеятельных и профессиональных артистов, пройдут интерактивные игры. 9 мая мы приглашаем всех жителей столицы, и в первую очередь, конечно, ветеранов Великой Отечественной войны. Будут работать 3 концертные площадки, будет конкурс караоке, посвященный песням военных лет.
И самое главное, на ВВЦ можно будет увидеть уникальные сиреневые сады. Сотрудники парка уверены, что сирень расцветет на майские праздники и порадует всех красотой и ароматом. Также здесь состоится международный фестиваль песчаных скульптур «Знаменитые фонтаны мира». Организаторы утверждают, что это один из самых зрелищных арт-проектов. Здесь будут представлены копии действующих фонтанов, и такого нет нигде в мире. Однако при этом все граждане смогут посмотреть и на настоящие фонтаны, которые также заработают в эти дни и будут отключены только 1 октября. Всего в столице насчитывается 83 фонтана. При этом в ближайшее время запланировано их строительство в детском парке у станции метро «Новослободская» и на Щелковском шоссе в Сиреневом саду. Вновь заработают фонтаны и в парке Горького. Также здесь на месте аттракционов положат газон и вернут скульптуру. Все это позволит воссоздать исторический облик. Новые аттракционные парки развлечений будут открыты для посещений во многих российских городах. Например, в Калининграде представят первый канатный парк развлечений. Также посетителям предложат и культурно-развлекательную программу, как для взрослых, так и для малышей. Среди прочего, каждое воскресенье здесь будут проводиться бесплатные детские акции с участием клоунов. Но какие же праздники без подарков и призов? Самое главное, во всех парках развлечений участники конкурсов смогут выиграть ценные призы. Марьяна Жирилева, «Голос России».
Интересно узнать, что происходило сегодня, 100 лет назад, а может быть 1000. Какие события, открытия и каких героев подарил сегодняшний день?
Тогда сверим часы, раздвинем рамки времен и узнаем последние новости из прошлого. В программе «Линия времени».
«Линия времени».
Вперед в прошлое. Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики. Интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья. С понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ. Только акценты.
«Голос России». Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. Дмитрий Медведев предлагает разрешить отправлять осужденных за терроризм и экстремизм в тюрьмы любых регионов страны. Соответствующий проект закона глава государства внес в Госдуму. Этот законопроект позволит повысить эффективность мер по борьбе с терроризмом и экстремизмом, отмечается в справке к этому документу. Напомню, что сейчас по действующему законодательству заключенные отбывают наказание в тех же российских субъектах, в которых они жили и раньше или же были осуждены. Авиация НАТО нанесла удары по Триполи прямо во время телевыступления Муаммара Каддафи. Об этом сообщает государственное телевидение Ливии. По данным телеканала, бомбардировке подвергся район в непосредственной близости от здания, из которого велся телеэфир. В своем выступлении Каддафи заявил, что правительственные силы готовы прекратить боевые действия, при этом на перемирие должны пойти все стороны. А в Лаосе проходят выборы в национальное собрание парламент. На 132 депутатских места претендуют 190 кандидатов от 16 провинций страны и столичной префектуры Вьетьян. Большинство из них – это представители основной этнической группы Тай-Лао. Согласно Конституции, национальное собрание является высшим органом власти в Лаосе. Оно избирается сроком на 5 лет. 4 раза в год депутаты собираются в столице на сессии, на которых решаются насущные вопросы развития страны и приводятся назначения на ключевые государственные посты. Военный аналитик США Брэдли Мэннинг, которого обвиняют в передаче секретных материалов сайту WikiLeaks, по мнению врачей, достаточно здоров для того, чтобы предстать перед судом. Об этом сообщает британская газета Guardian. Дата начала слушаний пока не определена. Мэннингу в худшем случае может грозить пожизненное заключение или даже смертная казнь, пишет издание. На днях предполагаемый информатор WikiLeaks получил некоторые послабления после того, как в прессе появились сообщения о крайне суровых условиях его содержания. Мэннинг практически круглосуточно находился в тесной одиночной камере. Больше половины россиян довольны своей работой, а между тем доля таких людей сократилась на 4% по сравнению с 2007 годом, 68% против 72%. Таковы результаты опроса в ЦИОМ. По данным социологов, чаще всего работают довольны люди с высшим образованием. При этом у 47% трудящихся не возникает мысли о смене места работы, 11% опрошенных не устраивает напряженный график.
Голос России. РУВР.РУ. Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 30 апреля 2011 года. В этот день, в 1918 году, родилась киностудия «Ленфильм». Она подарила нам такие кинохиты, как «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Полосатый рейс» и «Небесный тихоход». Список можно продолжать бесконечно, как и список имен, которые получала студия за годы своего существования. Сначала это был Петроградский кинокомитет при Наркомпросе, потом он превратился в «Киносев», «Союзфильм» и еще ряд других, пока в 1934-м не появилось нынешнее знакомое всем название, ставшее знаком качества российского кинематографа. Поговорим о звездах кино, которые надолго оставляют след в искусстве. В этот день, в 1927 году, первыми отпечатки своих рук и ног оставили у китайского театра в Голливуде кинозвезды Мэри Пикфорд и ее муж Дуглас Фэрбэнкс. Если вы думаете, что самая почетная награда в мире кино – «Оскар» или «Звезда на Аллее Славы», то глубоко ошибаетесь. Звезд на Аллее Славы уже больше 2000. Счет лауреатов «Оскар» также давно пошел на тысячи, а вот свои следы оставили только 210 человек. Продолжим звездную тему. В этот день, в 1967 году, родился эстрадный певец Филипп Киркоров, восьмикратный обладатель премии «Овация», пятикратный обладатель награды World Music Awards как самый популярный исполнитель России, к сожалению, славится не только искрометным образом, талантом и голосом, но и тяжелым характером. А вот наш следующий герой – обладатель хорошего чувства юмора. В этот день, в 1883 году, родился чешский писатель Ярослав Гашек. Он автор примерно 1500 различных рассказов, фельетонов и прочих произведений, из которых мировую известность получил его неоконченный роман «Похождения бравого солдата Швейка». Впервые Швейк появился в сборнике рассказов Гашека «Бравый солдат Швейк и другие удивительные истории», вышедшие в 1912 году. Вновь к тому же герою Гашек вернулся спустя 5 лет. В июне 1917 года в Киеве вышла повесть «Бравый солдат Швейк в русском плену». Многие любят книги с картинками. В этот день, в 1839 году, родился художник Тайсо Йоситоси. Тайсо стал первым в стране восходящего солнца иллюстратором произведений Александра Пушкина. Он был одним из последних великих мастеров традиционной японской гравюры на дереве. Первой для работы была выбрана повесть «Капитанская дочка», которая в Японии обрела название «Грёзы бабочки о сердце цветка». Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи. «Линия времени». Вперед в прошлое.
Голос России. Первое. Международное радио. Радио большой страны. Голос России.
Радиостанция «Голос России» и Министерство регионального развития представляют программу «Домой в Россию». «Домой в Россию».
Если вы задумываетесь о переезде в Россию, то это передача для вас, уважаемые соотечественники. В студии Татьяна Соловьева. Здравствуйте. Те, кто уже стал участником государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, поделятся с вами своим опытом. Все вопросы, которые вас волнуют, мы будем обсуждать с представителями Министерства регионального развития, Министерства иностранных дел, Федеральной миграционной службы и руководителями регионов, участвующих в этом масштабном проекте. Сразу после окончания этой передачи начнет работу горячая линия по телефону 8 800 100 06 76. Вы сможете обратиться с конкретными вопросами, касающимися госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию, рассказать о своих проблемах, попросить совета или поделиться опытом. Кроме того, свои вопросы вы можете отправлять нам по электронной почте на адрес домой@рувр.ру.
В эфире программа «Домой в Россию».
Сегодня в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников из-за рубежа участвуют 32 региона от Калининграда до Дальнего Востока. Переселенцам, участникам программы, гарантируется компенсация расходов на переезд и перевозку личного имущества. Кроме того, выдается единовременное пособие на обустройство, так называемые подъемные. Предусмотрена компенсация расходов на уплату госпошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев. Каждый регион, в зависимости от своих возможностей и приоритетов, создает свою программу. Многие, но не все, оказывают новоселам дополнительную материальную поддержку. И каждый раз, когда человек выбирает себе ту или иную территорию для переселения, он должен четко понимать, что он получит от региональных властей, а что не получит. Региональная программа Мурманской области была принята недавно, в сентябре 2010 года. В регионе планируют принять до 2012 года 540 соотечественников. Сегодня мы расскажем о возможностях Мурманской области.
Визитная карточка региона.
Мурманская область расположена на северо-западе России за полярным кругом и занимает территорию Кольского полуострова, часть материка, а также множество островов Баренцева и Белого морей. Административно входит в состав Северо-Западного федерального округа. Площадь Мурманской области без малого 150 тысяч квадратных километров. С севера она омывается водами Баренцева моря, с юга – Белого моря, на западе граничит с Норвегией и Финляндией, на юго-западе – с Республикой Карелия. С декабря по январь в течение 40 суток на широте Мурманска длится полярная ночь, во время которой любители необычных природных явлений могут наблюдать северное сияние. Летом наступает полярный день. Он продолжается с 22 мая по 22 июля. Климат на побережье морской, в глубине региона умеренно континентальный. Среднегодовое количество осадков составляет 500-550 мм. Зимой метели и высокая влажность воздуха. В основном дуют северные и северо-восточные ветры. Теплое течение Гольфстрим смягчает северный климат и не дает замерзнуть морям, что делает возможным круглогодичное судоходство. Регион обладает значительными природными ресурсами, богат лесами. Прибрежные воды и внутренние водоемы располагают разнообразными биоресурсами. На территории края есть месторождения строительных горных пород и поделочных камней. Здесь добывают никель и медь, а также такие металлы, как кобальт, платина, осмий, иридий и многие другие. Мурманская область – это еще нефтяной регион. Добыча черного золота производится на шельфе Баренцева моря. Здесь же на шельфе разведано одно из крупнейших в мире газовых месторождений – Штокмановское. А крупнейшие в стране запасы редкоземельных металлов сосредоточило в своих недрах уникальное Лувоозерское месторождение. На полуострове практически неограниченные запасы алюминиевого сырья. Столица края Мурманск расположен среди сопок на берегу незамерзающего Кольского залива, в 50 километрах от его выхода в Баренцево море. Расстояние от Мурманска до Москвы около 2000 километров. До Санкт-Петербурга чуть меньше – 1500. Мурманск является крупнейшим в мире портом, расположенным за полярным кругом. Это самое северное из незамерзающих гаваней России. Лишь в очень суровые зимы Кольский залив в районе порта сплошь покрывается льдом. В этих случаях проводка судов осуществляется ледоколами и портовыми буксирами. Именно здесь, в Мурманске, расположена база крупнейшего и самого мощного атомного ледокольного флота, который обеспечивает круглогодичную навигацию в Арктике. Порт имеет возможность принимать суда водоизмещением более 200 тысяч тонн. Близость к Северной Европе, область граничит с Финляндией и Норвегией, позволяет осуществлять через Мурманский порт экспортно-импортные перевозки, а также важнейшие для страны перевозки по Северному морскому пути. Связывает регион с Европой не только морской путь, но и автодорога. По территории области проходит федеральная трасса М-18 «Кола» от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией через международный автомобильный пункт пропуска Борисоглебск. На сегодняшний момент Мурманская область предлагает соотечественникам две территории вселения. Это сам Мурманск и Кольский район с центром в городе Кола, который впервые упоминается как поселение поморов в 1264 году. Сегодня на территории Кольского района расположен аэропорт. В ближайшей перспективе планируется возвести портовый перегрузочный комплекс для угля и генеральных грузов, что позволит повысить конкурентоспособность морского порта и увеличить экспортный и транзитный потенциал России. В планах руководства района также создание сельскохозяйственных комплексов, в частности птицефабрики и животноводческого комплекса по разведению крупного рогатого скота. Территории вселения в Мурманской области относятся к категории А. Поясню, что это значит. Места, куда целенаправленно в рамках реализации программы содействия переселению привлекаются соотечественники, называются территориями вселения. Они делятся на три категории – А, Б и В. В первых двух для переселенцев предусмотрены подъемные. К территориям вселения категории А относятся преимущественно стратегически важные для России приграничные регионы. К их числу относится и Мурманская область. Для тех, кто переезжает на постоянное место жительства в этот край, предусмотрены подъемные. Участник госпрограммы получает единовременное пособие на обустройство в размере 60 тысяч рублей. Члены его семьи по 20 тысяч рублей.
Репортаж в тему.
Пока в Мурманскую область по программе содействия переселению соотечественников из-за рубежа приехало лишь несколько человек, ведь региональная программа действует чуть больше полугода. Но уже приняты решения почти по сотне запросов, которые поступили от соотечественников из разных стран. О том, какие специалисты нужны в регионе и как они могут обустроиться на новом месте, мы попросили рассказать специалиста отдела профессиональной ориентации и психологической поддержки незанятого населения Управления государственной службы занятости Мурманской области Ларису Подоляну. И первый вопрос об особенностях районов, которые предлагаются соотечественникам для переселения.
Две территории вселения – это город Мурманск и Кольский район. Но особенности – обычные территории вселения, обычные специальности. Единственное, что, скажем, Кольский район, может быть, отличается от Мурманска тем, что у него больше вакансий проходит по профессиям сельского хозяйства. Там больше требуется на фермы работников, на животноводческие какие-то комплексы. А в Мурманске в основном профессии, связанные с рыбной промышленностью, судоремонтом. Перечень профессий, ну, в основном это профессии, как бы требующие какой-то квалификации. То есть профессии, связанные с судоремонтом. Сварщики, слесари, судоремонтники, трубопроводчики. Вот такие в основном профессии, да. Очень много у нас профессий, связанных с системой образования. Требуются учителя. Потом здравоохранение. В здравоохранении тоже требуется очень много персонала, начиная от младшего персонала и заканчивая врачами. Ну, вот такие вот профессии, да. Но я уже не говорю о профессиях, которые не требуют квалификации, как то дворники, уборщицы, рабочие по обслуживанию зданий. Это у нас на рынке труда всегда есть такие вакансии. То есть в случае, если прибывает к нам участник и нет по его профессии какой-то вакансии, то мы ему предлагаем сначала поработать так, а потом он имеет возможность трудоустроиться по своей профессии.
Есть ли какие-то дополнения к госпрограмме и предоставляется ли жилье?
Нет, жилье не предоставляется, к сожалению, потому что, ну, нет такой возможности. Строительства у нас жилья нет, на вторичном рынке жилья как бы тоже возможности такой нет. Единственное, что предлагается соотечественникам, это приобретение жилья за счет собственных средств. Ну и есть ряд вакансий, которые мы им предлагаем, где есть свое жилье. с предоставлением жилья или с предоставлением общежития.
Вот, можно в качестве примера, какие это вакансии? Это что-то связано с судостроением?
Стоматологическая поликлиника предоставляет служебное жилье. Судоверфь есть, вот ряд вакансий, где предоставляется общежитие. Атомфлот предоставляет общежитие. Различные акционерные общества тоже. У них есть свое ведомственное жилье и общежитие.
Какова стоимость аренды жилья?
Стоимость аренды жилья от 15 тысяч рублей и выше.
За эти деньги можно и снять как в Кольском районе, так и в Мурманске, да?
Да, но в Кольском районе, возможно, чуть-чуть подешевле. Но незначительно. Город Кола, он пригранично прилегает к городу Мурманску. Заканчивается Мурманск, и тут же начинается город Кола и Кольский район несколько дальше, да? То есть это практически район города Мурманска. Поэтому цены на жилье, ну, совершенно незначительно отличаются в меньшую сторону.
Те соотечественники, которые приезжают к вам, наверное, кто-то из них продает свое жилье в стране, в которой он жил, и собирается на вырученные деньги купить что-то у вас. Насколько это реально? Какой вот разброс цен?
По ценам точно я вам сказать не могу сейчас, да, но да, реально это возможно, если есть какие-то накопления. Причем на рынке жилья совершенно разнообразные цены в зависимости от района, от удаленности, от центра. Потом существуют программы ипотечного кредитования, все соотечественники, они имеют полное право принять участие в этих программах.
Из каких регионов в основном поступают заявки? Кто приезжает?
Преобладающее большинство у нас претендентов из Армении, из Украины, из Казахстана. Вот они, причем где-то, наверное, практически поровну. Несколько меньше из Азербайджана. Есть несколько претендентов из Киргизии, из Литвы, Эстонии, Латвии.
И даже есть из стран Прибалтики.
Да, конечно. Пока не приехали, но решение о том, что мы хотим их здесь принять, да, мы приняли положительное решение, оно сейчас рассматривается в их представительствах за рубежом, и я думаю, что они к нам приедут.
Сколько всего было принято решений на сегодняшний день?
На 1 апреля 95 решений.
И откуда можно узнать о программе по Мурманской области?
У нас есть несколько сайтов, на которых вот размещена наша информация. Наиболее полная информация на сайте Управления Государственной службы занятости населения murman-zan.ru. Теперь, значит, существует сайт Федеральной миграционной службы России по Мурманской области fms.gov.ru. На нем тоже очень полно представлена наша программа вместе с нашими вакансиями. Также вакансии для соотечественников, ну и там более широкие вакансии, которыми могут они воспользоваться, находятся на информационном портале «Работа в России» trudvsem.ru. И в настоящее время у нас наполняется вновь созданный информационный портал. Там сведения тоже наполняются. Там тоже есть информация на этом вновь созданном сайте. ais.gov.ru. Мы проводим презентации, скажем так, мини-презентации, да, в режиме скайпа на базе Федеральной миграционной службы России по Мурманской области по просьбе представительств за рубежом с участием соотечественников.
Как рассказала нам представитель Управления Государственной службы занятости Мурманской области Лариса Подоляну, 28 апреля в режиме реального времени на проблемные вопросы граждан ответил начальник Управления Федеральной миграционной службы по Мурманской области Борис Макаревич. Для участия в интернет-приемной компьютер посетителя должен быть оснащен веб-камерой, микрофоном и наушниками. Также необходима установка программы Skype. Записаться на виртуальный прием можно, оставив заявку сообщения в рубрике «Видеоприем» на сайте УФМС России по Мурманской области. Там же можно узнать, когда будет следующий прием.
В эфире программа «Домой в Россию».
Среди тех, кто выбрал для себя Мурманскую область в качестве постоянного места жительства и решил стать участником госпрограммы, немало людей, которые уже давно работают на территории области. Это граждане других государств, которые когда-то приехали на Кольский полуостров на заработки. Они нашли работу, устроились на новом месте, а потом приняли решение остаться. До недавнего времени заявку на участие в госпрограмме можно было подать только за рубежом и только в стране постоянного проживания. Теперь ситуация изменилась, поясняет начальник управления по делам соотечественников Федеральной миграционной службы Виталий Яковлев.
А сегодня с целью оказания помощи вот таким лицам в 2010 году, в начале 2010 года, был принят указ президента номер 60, который дал возможность соотечественникам, имеющим разрешение на временное проживание или вид на жительство, вступить в государственную программу на территории России. То есть он обращается в территориальный орган ФМС за консультацией. Вот. А документ он подает, значит, в тот территориальный орган ФМС по тому субъекту, в который он решил переселиться. Вот. И, собственно говоря, такую возможность он имеет. Он становится участником программы, опять же, в упрощенном порядке, так сказать, за те же 2 месяца приобретает гражданство. Ну вот, более того, он, естественно, может не только сам вступить в программу, но включить и своих родственников, которые проживают еще за рубежом. Вот эти родственники могут также прибыть, им оплатят проезд, так сказать, все выплаты сделают и так далее. То есть мы считаем, что это тоже такой вот один из ходов, позволяющих закрепить людей на территории России, потому что, в общем-то, они уже здесь, а так они привозят членов семьи, обустраиваются окончательно и уже, собственно, остаются здесь навсегда.
Вы спрашивали, мы отвечаем.
Наш слушатель Карен Азатович Рустумян спрашивает, существует ли список конкретных городов, в которые можно переехать? И просит описать, как происходит весь процесс переезда, или дать ссылку на источники, где можно получить эту информацию. Что касается процесса переезда, то на этот вопрос отвечает начальник управления по делам соотечественников Федеральной миграционной службы Виталий Яковлев.
Процесс переселения, сам механизм, состоит в следующем. Есть уполномоченные органы Российской Федерации за рубежом по реализации государственной программы, к которым относятся представители представительства ФМС, консульские учреждения Российской Федерации, консульские отделы посольств. На сегодня функционирует 5 представительств ФМС и 2 представителя. Но это в основном страны СНГ и плюс представительства в Латвии. В остальных странах эту работу проводят консульские учреждения, в некоторых из которых функционируют временные группы, состоящие из ФМС и сотрудников МИДа, вот, которые, так сказать, выступают в роли, скажем так, рабочих рук, которые непосредственно ведут работу соотечественника и по переселению. Так вот, соотечественник, обратившись в этот уполномоченный орган за рубежом, получает полную информацию, так сказать, о субъектах участвующих, о вакансиях, о возможности трудоустройства, жилищного обустройства и так далее. Проанализировав эту информацию, он может, естественно, выбрать наиболее удобный, скажем, подходящий для него вариант переселения. Когда человек определился, куда он едет и чем он спланирует заниматься, он заполняет анкету и подает ее в этот уполномоченный орган. Анкета пересылается в регион, в который человек хочет перебраться. Регион его рассматривает и принимает решение, согласовывает она переселение этого человека, либо нет. Вот эта информация уходит, опять же, в уполномоченный орган за рубежом, и человека информирует о принятом решении. Если решение положительное, то ему оформляется свидетельство участия государственной программы. Если, скажем, решение отрицательное, то человеку предлагают выбрать какой-либо иной вариант переселения, может быть, другое место или другую вакансию и так далее. Значит, согласование в субъекте, как правило, занимает 30 дней, срок оформления свидетельства до 60 дней. Получив свидетельство, человек может уже, собственно говоря, выдвигаться в Российскую Федерацию к месту, которое избрано в качестве территории вселения.
В государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, участвуют 32 региона. В каждой передаче цикла «Домой в Россию» мы рассказываем об одном из них. А я сейчас назову все 32 региона, которые участвуют в госпрограмме и куда могут ехать соотечественники. Это Алтайский край, Амурская, Архангельская и Воронежская области, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Иркутская, Калининградская, Калужская области, Камчатский край, Кемеровская и Костромская области, Красноярский край, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Новгородская, Омская и Пензенская области, Приморский край, Псковская, Саратовская, Смоленская, Сахалинская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Тюменская области, а также Хабаровский край. У каждого региона участника программы есть специальный сайт с подробной информацией. Адреса сайтов можно найти на сайте mifis.ru в разделе «Куда поехать». Там есть список всех регионов и всех территорий вселения, а также адреса и телефоны органов, которые отвечают там за реализацию госпрограммы. Также на сайте mifis.ru, это форум переселенцев, вы сможете пообщаться с теми, кто уже прошел весь путь от сбора документов до переезда на новое место жительства. И старожилы уже готовы поделиться своим опытом с новичками. Здесь же можно также получить консультацию специалистов органов государственной власти и множество полезных советов. И еще раз напомню, что после окончания нашей сегодняшней передачи начнет работу горячая телефонная линия. Вы сможете задать свои вопросы относительно государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Ваши звонки будут приниматься в течение 2 часов после эфира. Контактный телефон нашей горячей линии 8 800 100 06 76. Повторю,